Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович. Сегодня мы с вами поговорим о прививках. Я хочу прочитать вам ряд материалов из газеты «Правда о прививках», номер 2 за 2006 год. «Прививка как оружие геноцида». Увы, похоже, это все-таки не страшный сон и не бредовая идея, а самая настоящая реальность. Вот несколько сообщений последнего времени об использовании прививок для снижения рождаемости. Прививка от столбняка как средство контроля рождаемости. В немецком журнале «Вести о прививках» за май-июнь 2005 года рассказывается: в Никарагуа, Мексике и на Филиппинах в прививку от столбняка был включен гормон, вызывающий у привитых женщин образование антител к этому гормону и к тому, что отвечает за вынашивание беременности, так что привитые женщины потеряли способность к вынашиванию детей. Заинтересованные религиозные организации исследовали вакцину и кровь привитых женщин и обнаружили как сам гормон, так и антитела к нему. Эта прививочная кампания, организованная Всемирной организацией здравоохранения, изначально привлекла к себе внимание, так как вакцинация проводилась с необычной частотой – 3 раза за 3 месяца и плюс 2 еще ревакцинации после. И прививали исключительно женщин детородного возраста. Вторая небольшая статья. Нигерия отказалась от прививок полиомиелита. Проходящая в 10 странах Африки под эгидой Всемирной организации здравоохранения кампания по вакцинации населения от полиомиелита приостановлена по решению властей 2 крупнейших шариатских штатов севера Нигерии – Кано и Замфара, сообщает Ислам.ру со ссылкой на агентство France Press. Поводом для приостановки акции послужила информация о том, что вакцина, поставляемая западными благодетелями, в будущем может вызвать у привитых африканских девочек бесплодие. Третье сообщение. Стерилизация женщин в Африке. В книге «Оргия гуманизма», изданной в Москве в 2005 году, авторы Ирина Медведева и Татьяна Шишова, рассказывается об инъекционной стерилизации в странах Африки, где укол делался якобы от тяжелейшей тропической лихорадки и вызывал стойкое бесплодие, калеча здоровых женщин. От подобных акций ни в коей мере не застрахована и Россия, ведь политика мирового сообщества в отношении нашей страны была когда-то откровенно озвучена британской железной леди Маргарет Тэтчер, заявившей, что России достаточно иметь 10-15 миллионов человек населения для обслуживания добычи сырьевых ресурсов. И не случайно вся прививочная политика руководится и направляется Всемирной организацией здравоохранения, прилежно пляшущей под дудку мировых финансовых воротил. Не все, кстати, знают, что это же самое ВОЗ активно насаждает во всем мире, в том числе и у нас, программы так называемого полового воспитания и планирование семьи, пропагандирующие аборты, опасную гормональную контрацепцию и стерилизацию, направленные на снижение рождаемости и сокращение численности населения. Итак, дорогие братья и сестры, я рассказываю вам сегодня, а точнее зачитываю информацию о прививках из газеты «Правда о прививках», номер 2 за 2006 год. Следующая статья в газете называется «Российские дети – подопытные кролики Всемирной организации здравоохранения». Это выдержка из книги вирусолога, кандидата медицинских наук Галины Червонской «Прививки». мифы и реальность. Пример недавнего эксперимента. Оказывается, Всемирная организация здравоохранения решила ликвидировать полиомиелит на территории Российской Федерации. По словам чиновника санэпидслужбы Садовниковой, откровенно признавшейся в этом перед телекамерой. Ликвидировать путем проведения двухтуровых прививок какой-то новой, более сильной вакциной. Сообщение о двухтуровой вакцинации в дополнение к уже существующей в нашей стране произвело довольно странное впечатление. Во-первых, потому что никто и никогда не отказывался от отечественной вакцины, тоже живой. А следовательно, основной контингент считается защищенным от полиомиелита. Зачем дополнительные сверхнагрузки живой вакциной на иммунную систему детей? Здесь я, дорогие братья и сестры, сделаю небольшой перерыв и скажу вам, что есть вакцина, то есть микробы или вирусы, живая, она опасна, а есть вакцина, убитая, она менее опасна. Живые вакцины опасны тем, что живой вирус или микроб, он входит через прививку в человеческий организм и вызывает именно то заболевание, от которого якобы старались предупредить этого больного, делая ему этой же прививкой. Итак, возвращаясь к этой статье книги вирусолога Галины Червонской. Во-вторых, поликлинические врачи уверенно отвечали журналисту и давали такие же разъяснения любопытствующим родителям, которые месяц назад прививали своего ребенка как положено, о новой, более сильной вакцине против полиомиелита. Поражает прежде всего сам факт того, что за нашу санэпидслужбу что-то решает Всемирная организация здравоохранения. Но не менее странным выглядит и безропотное подчинение наших врачей этим решениям и даже активное применение ими новой вакцины. Они совершенно не задумались и над тем, что двухтуровая вакцинация, свалившаяся на нас по неведомым причинам поверх успешно проводимой в стране плановой, курировалась каким-то зарубежным клубом, не имеющим никакого отношения к медицине, как выяснилось позже в личной беседе с одним из эпидемиологов санэпиднадзора города Москвы. Объявились и другие любопытные подробности. А. Прозвучавшее в телепередаче очень скромное заявление Дроздова, директора экспериментально-производственного предприятия Института полиомиелита и вирусных энцефалитов имени академика Чумакова Российской академии медицинских наук, где производится отечественный вариант живой полиовакцины, не давшего прямого ответа ни в отрицательном, ни в положительном смысле, а лишь сказавшего: «Вакцина традиционная, такая же эффективная, такая же, но не та же». Б. Кроме того, маркировка на флаконах с вакциной, предназначенной для двухтуровых прививок, отличалась от традиционной. Была также вновь издана инструкция по применению именно этой вакцины. В. Звонок в отдел сбыта этого предприятия с вопросом: отечественная ли вакцина применяется сейчас в поликлиниках для двухтуровых прививок, подтвердил наши сомнения. Ответили так: вакцина у нас только разливалась пофлаконно, а получили ее откуда-то в больших емкостях, откуда – не знаем. А если бы знали, сказали бы? Приводимые подробности интересны, конечно, для проведения расследования и судебного разбирательства. Они тем более интересны, что приведенные факты полностью соответствуют положениям меморандума Всемирной организации здравоохранения, принятого участниками конференции Комитета по расширенной программе иммунизаций, в котором, в частности, рассматривались и такие вопросы. Критерии отбора для лабораторных исследований новых живых вакцин-кандидатов и штаммов Сейбина, а также общие научные и этические положения испытания этих вакцин на людях. Рассматривался также в Комитете ВОЗ вопрос о том, что участники считают, что национальные контрольные органы страны, где будут проводиться испытания, при оценке проведенных опытов с новыми вакцинами на людях, могут считать, что в данном случае рекомендациям Всемирной организации здравоохранения не придается статуса требований. Подстраховывается ВОЗ. Не хочет, чтобы в данном случае на них ссылались. Далее, в меморандуме Всемирной организации здравоохранения речь идет о проверке на человеке усиленной иммуногенности новых вакцин-кандидатов. В испытание следует последовательно включать людей с разным иммунным статусом. К конечной целевой группой являются ранее неиммунизированные младенцы. В испытаниях можно использовать одну вакцину кандидата или смесь вирусов трех штаммов полиомиелита. Следует доказать, что иммуногенность новой вакцины потенциально превосходит иммуногенность существующих штаммов в более широкомасштабных испытаниях. Эти испытания проводились в нашей стране активными, но абсолютно некомпетентными в этой области медицинскими работниками. В разделе «Начало и развитие испытаний на людях» этого меморандума Всемирной организации здравоохранения на всякий случай сделана еще одна подстраховка предупреждения со стороны комитета по расширенной программе иммунизации. Высокий уровень генетической стабильности аттенуированной новой вакцины, установленный на основании тестов на нейровирулентность, я хочу перевести как врач, нейровирулентность – это опасность для нервов, то есть патогенное действие на нервы, на нервную систему. Итак, продолжаю цитату. «С использованием обезьян и по инвитро-маркерам, то есть в пробирке, еще не гарантирует такой же степени генетической стабильности данного вируса в процессе его репликации, то есть размножения в организме человека. Иными словами, лица, восприимчивые к полиомиелиту, могут заболеть этой инфекционной болезнью, о чем Всемирная организация здравоохранения и предупредила. Вот, оказывается, как все просто. Но кто же из числа тех, кто знал об этом, признается сейчас, что вакцина новая? Кто признается, что это очередной эксперимент на детях? Но ведь и много раньше, в конце 50-х годов, перед американскими учеными возникли трудности, непреодолимые трудности с организацией исследований живой вакцины Сейбина. Против ее проверки на детях в Соединенных Штатах возражали широкие круги американских ученых, общественности и даже официальные органы здравоохранения. И вакцину исследовали на детях Конго и Советского Союза. Это цитата из книги «Вирусные болезни и их профилактика», написанной Смородинцевым, издание «Москва. Медицина. 1978 год». Но мы об этом узнали значительно позднее. Это, дорогие братья и сестры, я вам прочитал цитату из книги вирусолога, кандидата медицинских наук Галины Червонской «Прививки. Мифы и реальность». И последнее сообщение, которое я хотел вам зачитать из газеты «Правда о прививках», номер 2, 2006 год. «Зараза в вакцине от полиомиелита или история вируса СВ-40 и СПИДа». Из книги врача-гомеопата и историка медицины Котака «Беспощадная иммунизация», изданная в Москве «Гомеопатическая медицина, 2004 год». Итак, Котак пишет: «В 1959 году Бернайс Эдди, исследователь из Американского национального института здоровья, обратил внимание на то, что культуры клеток обезьяньих почек, на которых выращивались вирусы полиомиелита, гибли без какой-либо видимой причины. Тогда она приготовила экстракт почечной ткани, взятой у 10 обезьян, и подкожно ввела его 23 новорожденным хомякам. В течение 9 месяцев у 20 из 23 из них развились огромные подкожные злокачественные опухоли, от которых все они погибли. Этот ДНК-содержащий вирус, способный вызывать раковые опухоли, оказался более устойчив, чем вирус полиомиелита, а потому инактивация вируса полиомиелита во время производства вакцины этому вирусу не вредила». В 1960 году доктор Эдди представила свои находки начальнику биологического института, присовокупив, что, вероятно, причиной развития опухолей стал неизвестный вирус обезьян. Тот в ответ предупредил доктора Эдди, чтобы она не лезла не в свое дело. Однако в том же самом году в лабораториях производителя вакцин фирмы Мерк в Пенсильвании все-таки выделили этот вирус. Поскольку это был 40-й вирус, найденный в почках макак, его назвали СВ-40. Зараженные вирусом вакцины использовались не только в США. В то время в СССР и восточноевропейских странах испытывалась полиовакцина Сейбина, которая, как позднее выяснилось, также была заражена СВ-40. В начале 1961 года состоялось тайное совещание чиновников здравоохранения и производителей полиовакцин, на котором производители объявили, что СВ-40 для человека безопасен. Однако в марте того же года служба здравоохранения США приказала производителям убрать вирус из всех будущих вакцин. Однако никто не потребовал отозвать с рынка зараженные, уже произведенные серии вакцин, и никто не сообщил публике о том, что обнаруженный вирус вызывает раковые опухоли у лабораторных животных. Но тайное, как известно, всегда становится явным, и 21 июля 1961 года «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что Мерк и другие производители прекратили выпуск полиовакцин и заняты поиском способов удалить из них какой-то обезьяний вирус. В ответ на запрос служба здравоохранения заявила, что не располагает доказательствами того, что этот вирус может представлять опасность. В 1962 году начались эпидемиологические исследования. Были проведены исследования смертности от рака детей, получивших прививки зараженными вакцинами, которые, казалось бы, ничего страшного не показали. Но настоящие открытия были еще впереди. В 1988 году два бостонских ученых, доктор Роберт Гарсия и его ассистент доктор Джон Берзагель, исследователи опухоли человеческого мозга, используя недавно разработанную технологию ПЦР, и обнаружили, что более чем половине новообразований мозга у детей обнаружили непонятную ДНК, которая оказалась ДНК вируса СВ-40. Собственно, они не были первыми, кто обнаружил этот вирус в человеческих опухолях. В 1979 году коллектив американских исследователей написал статью, озаглавленную «Влияние полиовакцины, зараженной СВ-40, на частоту и тип опухолей центральной нервной системы у детей». Популяционное исследование. Было обнаружено значительное увеличение частоты опухолей мозга у детей, чьим матерям делались прививки вакцинами, зараженными СВ-40. То есть вирус оказался способным распространяться от матери к ребенку. Доктор Мишель Карбоун обнаружила вирус СВ-40 и в иных злокачественных опухолях человека, а именно в остеосаркомах. Исследовав зараженные вакцины, доктор Карбоун обнаружил, что существует две разновидности СВ-40. Хотя производители вакцин, как им и было приказано, переключились с 1961 года с макак на зеленых африканских мартышек, у которых не было вируса СВ-40, они продолжили использование потенциально зараженных штаммов, выращенных на тканях почек макак, для инициации производства вакцины. Производители проверяли, не проскользнул ли СВ-40 в сериях тестов продолжительностью в 2 недели. Но когда Карбун повторил эти тесты, он обнаружил, что для обнаружения второго медленно растущего штамма СВ-40 требуется 19 дней. В опубликованном отчете Карбун отметил, что есть вероятность того, что этот штамм годами ускользал от скрининг-тестов производителей и продолжал инфицировать прививаемых и много лет спустя, после 1962 года. Все больше ученых обнаруживали вирус СВ-40 в различных злокачественных новообразованиях, и в апреле 2001 года в Чикагском университете собралась конференция по СВ-40, на которой присутствовали свыше 60 ученых из разных стран. Практически все подтвердили, что СВ-40 обнаруживается в человеческих опухолях. В конце июня 2004 года на конференции в Роквилле, штат Мэриленд, неугомонный Карбун сообщил о своей новой находке. Изучив сохранившиеся в США образцы советской живой полиовакцины конца 60-х годов, он обнаружил СВ-40 и там. Тогда Карбун проанализировал метод уничтожения СВ-40 хлоридом магния, применявшийся в СССР, и пришел к выводу, что этот метод был эффективен лишь на 95%. Таким образом, советские вакцины, которые рассылались по всем соцстранам, были также контаминированы этим вирусом. Доктор Константин Чумаков, сын академика Чумакова, отца советской полиовакцины, ныне работающий при управлении контроля пищевых продуктов и лекарств США, отправился в Москву, чтобы разобраться с вопросом относительно заражения вакцин СВ-40. Увы, читатели уже могут догадаться, что никаких образцов вакцин тех лет не сохранилось, как, впрочем, и документации. В начале 1990-х годов впервые прозвучало предположение о том, что неизвестно откуда взявшийся и продолжающий распространяться по земному шару вирус иммунодефицита человека ВИЧ связан с зараженными полиовакцинами. Ученые все больше сходились во мнении, что одна из разновидностей вируса имеет своим предшественником, обладающий очень сходными свойствами вирус, характерный для шимпанзе. Вопрос главным образом был в том, когда и каким образом он смог перескочить межвидовой барьер. В 1991 году сотрудник Калифорнийского университета Блейн Элсвуд высказал свою гипотезу, которая связывает появление СПИДа и кампанию конца 50-х годов по массовому использованию живых полиовакцин, вирусы для которых выращивались на культурах почек шимпанзе. В 1994 году эта идея была развита Элсвудом и Стрикером в журнале «Медицинские гипотезы». Авторы привели доказательства того, что распространение СПИДа, начавшееся из экваториальной Африки, и массовые кампании по прививанию местного населения в 1957-1959 годах прошлого столетия, зараженной по меньшей мере СВ-40 вакциной, могут быть связаны между собой. Следующий по важности шаг был сделан журналистом, бывшим сотрудником BBC Эдвардом Гупером, опубликовавшим в 1999 году книгу «Река, путешествие к истокам вируса иммунодефицита человека и СПИДа». Гупер считает, что начало СПИДу дала так называемая СНАТ-вакцина, которая в 1957-1960 годах была привита свыше 1 миллиона африканцев. Книга Гупера продолжает переиздаваться с новыми фактами, свидетельствующими в пользу гипотезы о вакцинном происхождении СПИДа. Кроме того, в процессе сбора свидетельских показаний вскрылись весьма неприглядные факты давления на свидетелей, попыток подкупа или шантажа, давление на научную прессу с тем, чтобы не публиковались исследования, которые могут подорвать доверие публики к вакцинам. Это было сообщение из газеты «Правда о прививках» за номером 2 от 2006 года. В газете была процитирована книга исследователя Котака под названием «Беспощадная иммунизация». Итак, дорогие братья и сестры, вы прослушали сейчас наше сообщение о прививках, и в основном мы вам рассказали о разработке и о применении, а также о побочных эффектах вакцины от полиомиелита. Я хочу сделать сообщение. Завтра, 9 февраля, по многочисленным просьбам радиослушателей православного радио, на нашей лекции, а лекции у нас и беседы проводятся регулярно по четвергам в 6 часов вечера в Духовно-просветительском центре при храме во имя иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» при заводе АТИ на улице Цветочная, 16. Завтра в 6 часов вечера по многочисленным просьбам у нас в гостях будет врач-педиатр, гомеопат Калетеевская Ольга Игоревна. Итак, пожалуйста, приходите, вы сможете задать вопросы и послушать ее сообщение о прививках. А также сможете приобрести газету «Правда о прививках», а также книги Касини Валентиновны Еременко по профилактике рака и диски с нашими лекциями как в голосовом варианте, так и в напечатанном варианте. Добро пожаловать, братья и сестры! Спаси вас, Господи!